Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Три встречи» читает Антон Шварц.
Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту, как в село Глинное, лежащее в 20 верстах от моей деревни. На половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Казалось, давно никто не жил в самом доме. Но в крошечном флигельке на дворе помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой. Старика этого звали Лукьянычем. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив. Я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала вдове, у которой была младшая сестра, что обе они живут в городе, да за морем, а домой не показываются. Однажды я как-то долго замешкался в поле. Уже совершенно стемнело, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада. Кругом была такая тишина. Неподвижно лежал передо мной небольшой сад, весь озаренный, как бы успокоенный серебристыми лучами луны, весь благовонный и влажный. Разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Воздух весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался. Он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки. Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление. Все дремало, все нежилось вокруг, все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая. Чего ждала эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она, живого голоса ждала эта чуткая тишина, но все молчало. Соловьи давно перестали петь, а внезапное гудение мимолетного жука, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, короткий быстрый топот по дороге, все эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину. Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья. Я не смел шевельнуться. Я стоял неподвижно перед этим неподвижным садом и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой плутине. Как вдруг раздался в доме аккорд, раздался и прокатился волною, раздражительно звонкий воздух отгрянул эхом, я невольно вздрогнул. Вслед за аккордом раздался женский голос. Я жадно стал вслушиваться, и могу ли выразить мое изумление? 2 года тому назад в Италии, в Соренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос, да-да, это они. Я узнал их, это те звуки. Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки. Я быстро шел по улице. Уже давно настала ночь, великолепная ночь, южная, вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет. Луна светила невероятно ярко. Большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов. На многих деревьях нежно белели цветы. Вдруг из одного небольшого павильона раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне незнакомую, и в звуках его было что-то до того призывное. Он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданием, что я невольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна, но в обоих жалюзи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза «Вьени, Вьени», голос замер. Полоски света в одном окне исчезли, кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось. Стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила «Сейту». Я потерялся, не зная, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулась. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившееся передо мной, было поразительно прекрасно. Я тогда же почувствовал, что этого лица я век не забуду. Месяц ударял прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась. И, Боже мой, как великолепно блеснули в его сиянии ее большие темные глаза! Какой тяжелой волной упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана! Сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я отошел немного в сторону и стал с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал, слушал с напряженным вниманием. Наконец раздались в отдалении шаги, они приблизились. Мужчина, такого же почти роста, как я, быстро подошел к калитке подле самого павильона, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом и запел в полголоса «Эккориденте». Калитка отворилась, он без шуму скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой и с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Соренто. Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услыхал тот же самый голос, ту же песню. Как и тогда, теперь была ночь. Как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки. Как и тогда я был один. Сердце во мне сильно билось. Не сон ли это, думал я? И вот раздалось снова последнее «Вьени». Неужели растворится окно? Неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось, в окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула вперед по-прежнему свои обнаженные руки. Она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть в сад. Да, это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастьем. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад в комнату и, внезапно выпрямившись, три раза громким и звенящим голосом воскликнула «Аддио!». Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме. Как только я пришел в себя, я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя, наконец, внимание старой дворовой собаки, которая необыкновенно иронически посмотрела на меня из-под воротни своими прищуренными и подслеповатыми глазками. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за собой конский топот. Через несколько мгновений всадник на вороной лошади крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы, съехал с дороги и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», — подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его. Его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего в калитку сада Соренто. Через полчаса я уже был в Глинном. Я долго не мог заснуть. «Кто она такая?» — беспрестанно спрашивал я самого себя. «Русская? Если русская, о чем она говорит по-итальянски? И кто этот счастливец? Решительно ничего понять нельзя. Но какое странное приключение! Возможно ли это два раза сряду? Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала». Всю ночь я спал плохо, до света был уже на ногах и отправился прямо к усадьбе. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо. Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч. Не без изумления посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку. «Любезный, любезный!» — воскликнул я торопливо. — Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?
— Приехала.
— Одна?
— С сестрой.
— Не было у них вчера гостей?
— Не было.
— Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?
— Сколько барыне лет? — Не знаю. Лет за 40 будет. — За 40?
А сестре ее сколько будет?
— А той под 40.
Неужто? И хороша на собой?
Кто? Сестра-то?
Да, сестра.
Лукьяныч усмехнулся.
Не знаю. По-моему, не хороша. А что?
Так, неказисто больно. Мозглевато маленько.
Вот как. И кроме их никто к вам не приехал?
Никто. Кому приезжать?
Да это быть не может. Я...
Эй, барин, с вами, значит, всего не переговоришь.
— возразил старик с досадой. — Вишь, холод какой. Прощения просим. Я дал себе слово, во что бы то ни стало добиться толка. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил узнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она. До деревни было с версту, и я тотчас же отправился туда. В деревне я узнал все, что мог только узнать, а именно, что ту усадьбу звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у нее была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой. Это последнее обстоятельство меня сильно смутило. Нельзя же было предполагать, что и мужикам приказано было молчать о моей незнакомке. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе, но взглянул на часы, еще 6 часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали, а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрения. Притом, передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес. Несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне. Авось, — подумал я, — наткнусь на выводок, время и пройдет. Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно, не следил постоянно глазами за собакой и беспрестанно взглядывал на часы. Вдруг
огромный черныш затрепыхался из густой травы в двух шагах от меня. Я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок, она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя к лесу. Я проворно пустился вслед за ней, вошел в лес и услышал бессильное клохтанье и хлопанье. То бился несчастный черныш под лапами моей чуткой собаки. Я поднял его, положил в яктаж, оглянулся и, как пригвожденный, остался на месте. Лес, в который я вошел, был очень част и глух, но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который меня обогнал накануне. Я узнал его. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Опомнившись от первого испуга, именно испуга, другого названия не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Как очаровательно несся мне навстречу среди изумрудной зелени ее стройный образ! Мягкие тени тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью, по тонкой слегка наклоненной шее, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная младенческая улыбка, улыбка глубокой радости, блуждала на ее губах. Казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка. Обе руки ее бессильно лежали. Одна в руке ехавшего с ней мужчины, другая на холке лошади. Я успел рассмотреть ее, но и его тоже. Это был красивый, статный мужчина с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело, и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости, любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен. Признаться, сказать, завидовал я ему. Между тем оба они поравнялись со мной, собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла. Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидев меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвелась на дыбы и помчалась галопом. Они скоро исчезли за холмом. Я постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Лес, в который я вошел, был очень част и глух, но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который меня обогнал накануне. Я узнал его. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Опомнившись от первого испуга, именно испуга, другого названия не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Как очаровательно несся мне навстречу среди изумрудной зелени ее стройный образ! Мягкие тени тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью,
по тонкой слегка наклоненной шее, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними.